Добрый день! Это подкаст «Атлас мира» – еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах, конфликтах и тенденциях, происходящих в самых разных странах – от Монголии до Чили. С вами автор «Атласа мира» и обозреватель «Радио Свобода» Александр Гостев. 19 декабря в Чили должен состояться второй тур президентских выборов, о которых заранее говорят. Они станут самыми судьбоносными со времен окончания эпохи военной диктатуры Аугусто Пиночета. Во второй тур сейчас вышли два очень ярких кандидата, являющихся крайними противоположностями друг друга и представляющими две совершенно разные Чили, два непримиримых лагеря. Причем оба они не старые чилийцы, образно говоря, а потомки недавних переселенцев из Европы. Первый кандидат – откровенно правый 55-летний популист и консерватор Хосе Антонио Каст. Он немец по происхождению, сын бывшего нациста и офицера вермахта, бежавшего в Латинскую Америку после Второй мировой войны. Каста называют чилийским Трампом и сравнивают с нынешним бразильским президентом Жаиром Болсонаро. Иногда он выглядит просто как страшная карикатура. Например, обожествляет Пиночета, ненавидит социальный прогресс женщин, иммигрантов, индейцев, ЛГБТ-сообщества, не верит в глобальные изменения климата и в опасность пандемии нового коронавируса. Его оппонент – 35-летний потомок иммигрантов из Хорватии и Каталонии Габриэль Борич, бывший яркий студенческий активист, родом с крайнего приантарктического юга Чили, называющий себя марксистом и прогрессистом и разделяющий откровенно левую идеологию. Примечательно, что в первом туре голосования 21 ноября Хосе Антонио Каст набрал почти 28% голосов, в то время как Габриэль Борич получил около 25%. О том, какое будущее теперь выберет Чили, где острейшая социально-политическая напряженность с каждым годом ощущается все сильнее, и о том, насколько происходящие в этой стране процессы являются знаковыми для понимания всех радикальных изменений, стремительно набирающих силу вообще во всех странах Латинской Америки сегодня, я беседую с латиноамериканистом, политологом и историком Еленой Богуш.
Бурные события в последние десятилетия происходили в Венесуэле, Бразилии, Боливии, Никарагуа, Эквадоре, ну, практически везде. Но, пожалуй, Чили стала своего рода квинтэссенцией, когда страна просто взорвалась, и на улицу в 2019 году вышел каждый десятый чилиец. И эти протесты полностью поменяли бытовавшую у многих картину чилийского экономического чуда. Тогда стало понятно, собственно, это был результат предыдущих 30 лет, что экономический рост сам по себе не ведет к росту всеобщего благосостояния, проблема неравенства только обостряется, и проблема в том, что как выйти из тупика неолиберальной модели, пока не представляет себе никто. Возврат к социальному государству, которое строилось в течение всего прошлого века и было разрушено Пиночетом, вряд ли реален, но и развиваться дальше в рамках неолиберальной модели тоже не получается.
Чилийское общество сейчас также расколото на два лагеря, откровенно правоконсервативных сил и откровенно левопрогрессистских, как и очень многие другие нации сегодня в мире. И это при любом исходе, значит, предвещает проблемы в будущем.
Проблемы уже есть, и, конечно же, они будут при любом раскладе. В Чили примерно с 60-х, 70-х годов прошлого века избиратели традиционно делились на 3/3, то есть примерно одинаковое число людей голосовало за правых, центр и левых. И после ухода Пиночета, когда все это было разрушено, после смены нескольких демократических правительств, страна фактически вернулась к этим 3/3. И в этот момент случились протесты, затем пандемии, и этот баланс снова был разрушен. Началась поляризация общества, размывание центра, ослабление христианской демократии, других традиционных центристских партий. И это показало и голосование в первом туре президентских выборов. Но важно то, что эта довольно опасная тенденция заставила задуматься обоих кандидатов о придании некой умеренности своим программам. Борич, например, включил в свою экономическую программу после первого тура предложение от поддержавших его христианских демократов и прогрессивной партии, сделав ее менее категоричной и радикальной. И Каст тоже, в свою очередь, отказался от идеи снижения налогов на 10%, как совершенно нереальной, убрал ряд ксенофобных и женоненавистнических пунктов. И, соответственно, вот оба они решают одну и ту же задачу – перетягивание центра и неопределившихся на свою сторону.
Но вот эта радикальная поляризация, отсутствие мощных центристских партий и движений – это закономерность пока и Чили, и других стран континента. И это же тогда, по-своему, их беда, их проклятие. Потому что вот эта вечная революция, вечный пафос, вечная такая схватка всего хорошего со всем плохим. Причем с обеих сторон баррикады противников считают ведь абсолютным воплощением зла. В Латинской Америке так будет еще долго?
Боюсь, что долго, потому что происходит вот что. В Чили традиционно были сильны партии центра. Радикальная партия была создана еще в XIX веке. А затем, в середине прошлого века, ее место заняла христианско-демократическая партия. А сейчас мы имеем структурный кризис и кризис представительства. Центристские партии во многом потеряли прежнее влияние. На их месте возникли новые, небольшие партии центра. Они претендуют на выражение интересов среднего класса тоже. И все это отражает общий процесс потери влияния традиционных партий. Вот чередование правительств левой Бачелет и правого Пиньеры как раз отражало колебания голосования среднего класса, который не имел политического представительства и вынужден был вот слева направо. И нынешняя поляризация общества, конечно же, свидетельство глубокого политического кризиса в Чили, который выражается еще и в том, что больше половины населения, 52%, просто не голосуют, потому что они не чувствуют себя представленными. Соответственно, что у нас получается? Вместо имевшихся 3/3 в Чили половина не голосует вообще, а другая половина делится пополам между левыми и правыми, голосуя за крайности.
Ну, я спрашивал, в общем, не только о Чили, но и ведь и про другие латиноамериканские страны. Там примерно та же картина, на мой взгляд. Опять идет вот эта радикальная поляризация общества, которая грозит, что революция будет или не будет еще более кровавой, или она будет еще более кроваво подавлена.
Я надеюсь все-таки, что до большой крови не дойдет. Да, я тоже вижу, что в других странах Латинской Америки происходят похожие процессы. Но дело в том, что в Чили это вот настолько ярко выражено, настолько четко, что мне очень интересно наблюдать именно за этой страной.
Очень многие специалисты, ну вот я сам, считают нынешние выборы в Чили самыми важными вообще со времен окончания эпохи Пиночета, эпохи военной диктатуры. Потому что вот сейчас, наконец, сможет стать ясен путь, по которому страна будет развиваться в ближайшие годы.
Я думаю, что это очевидно, и так считают не только специалисты, но и большинство чилийцев, которые пишут об этом везде, в соцсетях, прессе и так далее. Страна опять оказалась на развилке истории, и смотрите, в немного, несколько парадоксальной ситуации, когда, с одной стороны, почти 80% чилийцев проголосовали за новую конституцию, то есть за перемены, за отказ от наследия Пиночета. А первый тур президентских выборов выиграл крайне правый кандидат, который голосовал за Пиночета еще на референдуме 1988 года. И, безусловно, от того, кто победит на выборах, во многом будет зависеть дальнейший конституционный процесс Чили и весь процесс перемен, в какую сторону они пойдут. Я хочу сказать, что это вообще-то уникальное в современной мировой истории событие. Попытка изменения основного закона, не просто изменения, а принятие нового демократическим путем при участии всего народа, в Европе уже сравнивают с прямой демократией в Швейцарии и напоминают, что подобная форма участия граждан в управлении страной там тоже возникла много лет назад, конечно, но в результате народных восстаний, протестных мятежей, движений, волнений и так далее. Так что есть какой-то свет в конце туннеля.
Фигуры и Габриэля Борича, и Хосе Антонио Каста, их повестка, их вообще жизненный путь и даже вот их происхождение, они настолько колоритны, что кажется, что вот в нынешней ситуации в Чили только они могли возглавить каждый свои непримиримые лагеря. Давайте начнем с Борича. Он действительно настолько радикальный марксист, социалист и прогрессист, каким выглядит. Особенно часто ему, кстати, оппоненты в вину ставят откровенные симпатии к режиму Кастро на Кубе и к нынешней вот этой левопопулистской боливарианской диктатуре в Венесуэле. Ну, простите, но я такому человеку симпатизировать также не могу. Какие бы хорошие лозунги он не провозглашал, и, кстати говоря, каким бы омерзительным, возможно, не был его главный противник, то есть Каст.
Мне Борич тоже не очень симпатичен по многим пунктам. Более того, не только мне, к нему есть вопросы и у левых, но в первую очередь его упрекают очень небольшим опытом в политике, ну хотя бы по возрасту, да, ему 35 лет. Причем часть левых, наоборот, считает его недостаточно радикальным и опасается, что если он придет к власти, то его политика не будет так особо отличаться от политики предыдущих левоцентристских правительств. Резко стал известным в Чили еще 10 лет назад, когда он был совсем молодым, возглавил очень массовые студенческие протесты, которые тоже потрясли всю страну. Он возглавил студенческую федерацию, выиграв тогда у кандидата коммунистов. Поэтому хотя бы тот факт, что он выиграл у коммунистов, говорит о том, что Борич совершенно не является таким вот тупым сторонником какого-нибудь там Фиделя, и у Гачавеса, наоборот, его линия – это поиск каких-то новых путей для левых сил, а не продолжение таких вот старых коммунистических традиций. Он насоздавал кучу новых левых организаций, не буду их сейчас все перечислять. И опять же, когда уже шла президентская кампания, он был представителем Широкого фронта и выиграл праймерис, получив 60%, в левой коалиции под названием «Одобряют достоинства» у коммуниста Хадуэ. Так что надо иметь в виду, что вообще-то шансом стать левым кандидатом имел коммунист. И дальше я хочу напомнить, что на последних дебатах с Кастом, которые были в понедельник, у Борича открыто спросили о его симпатиях, и он высказал симпатии к социал-демократии. Ну, а что касается восхищения Фиделем и же с ними, вы знаете, я вот специально попыталась еще посмотреть конкретно его высказывание на эту тему. Вот ничего такого крамольного я не нашла. И тут как-то вспоминается, что Альенде тоже обвиняли в том, что там было то ли 3, то ли 30 тысяч кубинских советников, а на самом деле в Чили их никогда не было. Ну вот я нашла высказывание Каста, да, во время президентской кампании, что вот Борич такой-сякой, вот у него двойственные позиции, потому что вот в июле этого года он осудил подавление протестов на Кубе. Ну, Каст тут же вспоминает, а вот он после смерти Фиделя выразил соболезнования и даже написал твит «Аста семпре команданте». Ну, извините, если человек выразил соболезнования по поводу смерти довольно известного в мире государственного деятеля, пусть он даже с ним не совсем согласен в политике, это не двойной стандарт, это совершенно нормально. Борич подчеркнул, что он против любой диктатуры, правой или левой. Он признал, что Никарагуа Даниэль Ортега уже превратился в диктатора. Так что здесь у него как раз есть несовпадение с коммунистами. И сейчас, собственно, он уже договаривается с центром.
А кто голосует в Чили сейчас за Борича? Каков обобщенный портрет его избирателя?
За Борича однозначно голосует молодежь. Это поколение, которое выросло при демократии, после Пиночета. И при всей этой демократии она не видит для себя каких-то перспектив развития, достойной работы, в том числе и из-за сохранения нынешней системы образования. То есть то, что он был лидером студенческих протестов, очень привлекает к нему молодежь. За Борича голосует центр страны, то есть это столица, Сантьяго, порт Вальпараисо. И в Сантьяго в первом туре Борич на 6% опережал Каста. А там сосредоточена большая часть населения страны. Его меньше поддержали на севере и на сельскохозяйственной юге, в Араукании, где введено чрезвычайное положение из-за, опять же, взрыва насилия, протестов коренного индейского населения. Но, видимо, не индейские жители этого региона – больше хотят стабильности, который как раз символизирует каста, а Борич немножко пугает их, потому что он всегда выступает как сторонник диалога, от которого, видимо, они устали. Сейчас, после первого тура, ситуация прояснилась, потому что в его поддержку уже высказались больше 10 центристских и левых партий. Это христианские демократы, социалисты, экологисты, партии за демократию, либеральные, прогрессистские, гуманистические и так далее, и еще независимые движения. То есть как раз умеренный левый и центр напуганы резким сдвигом вправо и перспективой возвращения ко временам Пиночета.
Вы слушаете, напоминаю, наш подкаст «Атлас мира». С вами Александр Гостев. Скоро вместе со знатоком Чили Еленой Богуш мы к вам вернемся.
I made it clear to President Putin. Путин не изменится, он Путиным будет.
Подкаст «Американские вопросы» из Нью-Йорка. Мы говорим об Америке, которая может быть интересной россиянам, и о России, которая интересует американцев.
Вот он сел, как великая держава, и вот они сейчас, и вот они решат, и все такое.
Ведущий Юрий Жигалкин. Слушайте, подписывайтесь в агрегаторах подкастов Apple, Google, Spotify и других приложениях.
А теперь с вами вновь подкаст «Атлас мира» и его автор Александр Гостев. Мы вместе с историком и политологом Еленой Богуш продолжаем разговор о будущем Чили и о втором туре судьбоносных президентских выборов в этой стране, намеченном на 19 декабря. А Хосе Антонио Каст, которого сравнивают и с новым Пиночетом, и с Дональдом Трампом одновременно, и особенно с бразильским президентом Жаиром Болсонаро. Он и правда такой фельдфебель в душе, воспитанный бывшим офицером вермахта и членом НСДАП, то есть его отцом, да? Он правда такой ретроград, поклонник стиля военной казармы, он такой расист, женоненавистник, гомофоб и так далее, и так далее. Или его противники тоже, вот по понятным причинам его демонизируют.
Нет особой необходимости его демонизировать. Достаточно просто вспомнить, сколько он всего наговорил. Это похлеще Болсонару. Похлеще по сути, потому что он такой очень спокойный, очень вальяжный, типичный такой чилийский аристократ. Это не так грубо и карнавально, не бросается в глаза. Но если вникнуть в суть, то это несколько шокирует. Например, Каст предлагал выйти из комиссии ООН по правам человека, ликвидировать Министерство по делам женщин, которое существует в Чили. Зачем вообще этим женщинам какое-то особое министерство, да? Он всегда был против абортов и делал на эту тему религиозные заявления, совершенно тоже шокирующие чилийцев, и неуместные, скажем, в Конгрессе и так далее. Ну, когда он заявил, там, что геи не переступят порога его дома, это тоже в Чили, которое довольно терпимо в этой сфере, прозвучало странно. Был случай, когда он известную актрису почему-то обвинил в том, что она раньше была мужчиной. И к этой теме вынуждены были вернуться на последних дебатах. Журналист просто в лоб его спросил: «Вы помните, что вы говорили? Что это и как это?» Ну и тогда он, так потупив взор, сказал, что да, вот он понимает, что существует закон, который уважает права таких людей. И журналист опять же его переспросил: «Так вы согласны с тем, что вы говорили раньше или нет?» Ну и он сказал: «Да, вот я ошибся, я больше не буду делать таких заявлений». Ну, еще он известен тем, что он предлагает вырыть ров на северной странице Чили, чтобы туда не пробирались мигранты из той же Венесуэлы, которых сейчас в Чили больше 200 тысяч, в основном нелегальных и так далее. Это большая проблема. Но решается ли она копанием рва, я не уверена. Ну, и сам факт, что Каста, он не просто сторонник Пиночета, но он фактически фашист. Это пугает многих чилийцев, которые еще прекрасно помнят 17 лет диктатуры. Заявил во время избирательной кампании, что если бы Пиночет был жив, он, конечно, проголосовал бы за меня. Ну, знаете, в Чили это многих отталкивает.
Так что же нам все-таки говорит то, что Каст набрал так много голосов избирателей уже в первом туре? Ведь, ну, вряд ли за него голосовали только миллионеры, бывшие офицеры престарелые времен диктатуры или зажиточные какие-то католические фундаменталисты из глубинки. Ну, столько их в Чили не наберется.
Каст набрал не так много голосов. 28% в первом туре при явке 47% – это чуть больше 12% чилийцев, имеющих право голоса. И он опередил Борича всего на 2%, а с учетом явки это 1% избирателей между ними. И чаша весов во втором туре вполне может склониться в пользу Борича, о чем говорят и последние опросы. Хотя исторически в Чили всегда во втором туре побеждал кандидат, который набрал относительное большинство в первом. Дальше стоит напомнить, что за правых голосуют ведь не только зажиточные слои населения, богатые. У них довольно большой процент голосования от жителей бедных окраин Сантьяго, потому что они тоже устали от бесконечных разборок с наркоторговцами, перестрелок. Они тоже хотят стабильности. И вот еще один интересный момент. Все-таки 20% чилийцев проголосовали против новой конституции. И эта цифра, так вот она немножко коррелирует с числом проголосовавших за Каста. Поэтому, конечно, у него есть какая-то социальная база довольно прочная, но говорить, что это много и что это большинство, я бы не стала. Здесь вот стоит вопрос, какая часть общества сильнее мотивирована страхом, да? Чего больше боятся чилийцы, если совсем грубо говорить, фашизма или коммунизма?
Судя по контенту тамошних социальных сетей, которые я вижу, почти 100% наших бывших соотечественников, живущих в Чили, а диаспора русскоязычная в Чили весьма большая, особенно если учесть, насколько далеко от России эта страна находится, вот они придерживаются откровенно правых, если не прямо пиночетовских взглядов, и мечтают о победе Каста. Причем речь идет о недавних эмигрантах из России, там не о правнуках каких-то бывших белогвардейцев, ну, вроде такого человека, каким был Мигель Краснов. Вот это как объяснить?
Судя по тому, как я общаюсь с русскими в Чили по старой памяти в соцсетях, это объясняется довольно просто. Да, в Чили сейчас проживает около 4000 русских, и в основном это уже новые люди, которые начали уезжать из России в 90-х годах, ну и все два десятилетия этого века, просто вот в поисках экономической стабильности. Это уже состоявшиеся люди. У многих есть какой-то свой мелкий бизнес, ну а условия для него, конечно, несравнимы в Чили и в России, естественно, в пользу Чили. И вот этот образ экономического чуда маленькой стабильной страны обусловил их выбор, поэтому любые потрясения их пугают, как угроза их личному бизнесу, личному благополучию. Поэтому они, конечно, крайне негативно восприняли протесты 2 года назад. Ну, то есть это бизнес, ничего личного. Им нет дела до чилийских пенсий, там, бедняков, образования. Они просто видят уличные беспорядки, поджоги, грабежи, и это их пугает. А Борис для них какой-то недоучившийся студент. Они просто хотят спокойствия любой ценой.
Мы вот все время говорим о нерешенных проблемах, нерешаемых проблемах Чили. Но вот в прошлом году в Чили ведь состоялся уже нами упомянутый в разговоре референдум по принятию вот этой новой конституции, которая не менялась до этого со времен Аугусто Пиночета. Но вроде бы это событие должно было разрешить хотя бы часть накопившихся в стране вот этих противоречий от политических до социально-экономических. И что, вот они хоть немного не разрешились?
Нет, они, к сожалению, не разрешились, они скорее обострились, потому что ко всем проблемам добавилась еще и пандемия, которая потрясла экономику Чили после протестов. Но все-таки есть надежда, потому что почти 80% Чили проголосовали за новую конституцию, а также за то, чтобы она была разработана не Конгрессом, а специально избранным учредительным собранием. Это собрание было избрано в мае. Я просто хочу напомнить, что этот процесс, он замедлился из-за пандемии. Перенесли референдум, перенесли голосование и так далее. Потому что все идет медленнее, чем изначально предполагалось. И вот только 4 июля это учредительное собрание начало свою работу. И у него есть 9 месяцев, которые могут быть еще продлены на 3 месяца для разработки новой конституции. Проблема еще в том, что левые опасаются, что приход к власти каста как минимум сильно осложнит эту работу учредительного собрания по разработке Конституции, но в худшем случае он может просто его распустить.
Вообще-то в Чили в новейшую эпоху уже дважды у власти была социалистка-президент Мишель Бачелет. Они по 2 раза ведь менялись на посту с пока действующим нынешним главой государства Себастьяном Пиньерой. И та, и вот нынешний, они, в общем, политики умеренные, не радикальные, ну, просто левоцентристка и правоцентрист. Но почему ни Бачелет, ни Пиньера, видя все, ничего сделать толком не смогли для улучшения жизни народа? Ну, конечно, своими способами, так как они там видели будущее Чили.
Я думаю, что именно поэтому и не смогли. Потому что демократические правительства после ухода Пиночета, они действовали в рамках возможного. Они шли по пути постепенных, компромиссных решений, и это было неизбежно, потому что по Конституции военные сохраняли большую часть власти. И любые резкие движения были чреваты переворотом. Во всяком случае, в 90-е годы еще военные намекали. И Пиночет, который оставался главнокомандующий, что, ну, ребята, чуть что, мы выйдем на улицу, да? И, соответственно, неолиберальная экономическая модель оказалась нетронутой. Эти социальные реформы, да, они проводились, но постепенно и понемногу, и они не решали основных проблем. То есть вот пенсии, образование, медицина, все в частных руках, социальные гарантии фактически отсутствуют, и экономический рост не привел к общему повышению уровня жизни. То есть он повысился у немногих. И вот сейчас экономическое неравенство в Чили остается одним из самых вопиющих в Латинской Америке. 1% самых богатых чилийцев владеет 25% национального богатства, а 50% самых бедных семей – 2%.
Я напоминаю, что о втором туре президентских выборов в Чили и о будущем этой страны мы беседовали с латиноамериканистом Еленой Богуш. Спасибо, что были с нами. Наш подкаст «Атлас мира» всегда можно найти, скачать и послушать на разных платформах. От Spotify, SoundCloud до Apple Podcasts и Google Podcasts. Всегда ищите специальную студию подкастов «Радио Свобода» в Телеграме. Не стесняйтесь с нами общаться, подписывайтесь на наши выпуски на любых этих платформах и в соцсетях. Продюсер этого «Атласа мира» Андрей Амочкин. А я, Александр Гостев, с вами прощаюсь на неделю. Всего доброго и не болейте.
Студия подкастов «Радио Свобода».